Добрый день, друзья. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Борис Аркадьевич Бахметьев, заведующий лабораторией экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов, доцент кафедры иммунологии Пермского государственного медицинского университета и кафедры микробиологии и иммунологии Пермского государственного научно-исследовательского университета. Главный внештатный иммунолог города Перми. Борис Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И помогает мне сегодня вести эфир Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель Пермского научного центра. Валерий Павлович, добрый день.
Добрый день.
Борис Бахметьев, заведующий лабораторией экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов УРАРАН, доцент кафедры иммунологии Пермского государственного медицинского университета и кафедры микробиологии и иммунологии Пермского государственного научно-исследовательского университета. Главный внештатный иммунолог города Перми. Врач-педиатр по образованию, закончил Пермскую государственную медицинскую академию в 81 году, с 86-го кандидат медицинских наук. Область основных научных интересов – развитие иммунной системы в онтогенезе, влияние пола на иммунные функции, иммунофизиологии грудного вскармливания, изменение иммунной системы под действием факторов окружающей среды, гормональная регуляция иммуногенеза. Учеными получены приоритетные данные о функциональном состоянии иммунной системы жителей Пермского края. Дети от 2 дней жизни до пубертатного периода и взрослые люди. Показаны изменения функционирования иммунной системы у жителей экологически неблагоприятных районов и реальные подходы к их предотвращению. Разработаны методы диагностики нарушений системного и локального иммунитета, основанные на сравнительном анализе цитокинового спектра ряда секретов и сыворотки крови больных. Разработаны и опробированы на практике схемы коррекции иммунитета при терапии хронических воспалительных заболеваний, методы иммунопрофилактики, иммунотерапии и иммунореабилитации. Получены оригинальные данные о регуляции функций иммунокомпетентных и фагоцитирующих клеток соматотропином, тироксином, женскими и мужскими половыми стероидами, ацетилхолином и рядом других гормонов. Расшифрован ряд новых молекулярных механизмов нейроэндокринной регуляции иммуногенеза, в частности при беременности и стрессе. Разработана новая технология, на основе которой сконструированы оригинальные тест-системы для безинструментальной диагностики ВИЧ и стрептококковых инфекций, определения альбуминурии, ботулистического и столбничного токсинов. Основные аналитические параметры разработанных тест-систем существенно превышают таковые у ныне используемых диагностикумов.
Говорим мы сегодня о иммунологии. Борис Аркадьевич, первый вопрос, наверное, самый общий. С какими угрозами сегодня сталкивается человеческий организм? Да, назовем это так, потому что живем мы в достаточно агрессивной среде, и эта агрессивная среда, понятно, что на нас влияет ежедневно. Какие угрозы, какие вызовы есть у современной иммунологии сегодня?
Уважаемые слушатели, последние угрозы, которые уже развернулись, это инфекционные заболевания, то есть то, с чего и начиналась иммунология, то есть вирус Эбола, коронавирусная инфекция сейчас. Билл Гейтс, который содержит специальный фонд по борьбе с ВИЧ-инфекцией, в недавнем интервью обратил внимание сообщества на то, что любая инфекция типа инфекции гриппа в 1918 году, так называемая испанка, при современном уровне коммуникаций унесет сразу 33 миллиона человек. За 2-3 дня.
За 2-3 дня? Ужас. Борис Аркадьевич, я не могу не задать такой вопрос, раз уж мы начали с вами разговаривать про столь грозное заболевание. Бытует мнение, приходилось, по крайней мере, его слышать, что угроза многих современных болезней, она преувеличена. Как, например, помните, свиной грипп. Вроде бы такая была паника по всему миру. Все фармацевтические компании кинулись разрабатывать препараты, но и как-то это вот так пшик, и, слава богу, исчезло. И никто сейчас особо не вспоминает об этом свином гриппе. Вот ваша оценка, насколько эти угрозы, они реальны, или, может быть, это преувеличено, в том числе для того, чтобы фармацевтические компании имели возможность на этом заработать?
Может, это заслуга науки, что это из угрозы превратилось, в общем-то, так?
Да, либо такая точка зрения.
Вы знаете, есть и такое мнение, что это интересы фармкомпании, но реально этот вирус существует. И неизвестно, вполне вероятно, что он может вернуться. Поэтому, но тем не менее, благодаря таким испугам, научное сообщество получает возможность и стимул для серьезной проработки этого вопроса. в том числе с точки зрения молекулярной биологии и иммунологии. И, соответственно, развивают защитные какие-то средства в качестве не только фармацевтические, но и вакцины. А известно, что благодаря вакцинам мы сохранили жизни ученым, очень многим, миллионам людей.
Да, как раз по вакцинам у иммунологии есть одна такая безусловная, стопроцентная победа – это натуральная оспа, которую победили просто вот тотально. А есть ли еще такие прорывы и есть ли движение в этом направлении? То есть, скоро ли мы избавимся еще от какого-нибудь набора болезней? Понятно, что от гриппа не избавимся, поскольку там штаммы мутируют. Но вот есть ли еще потенциал избавиться хоть от чего-нибудь, что нам угрожает?
Думаю, что нет.
То есть, все, кроме натуральной оспы...
Нет, были очень серьезные надежды на создание вакцины против ВИЧ-инфекции. Но, как оказалось, мировое сообщество и иммунология в том числе, я имею в виду научное сообщество, пошли не тем путем. Особенность ВИЧ-инфекции – дело в том, что там объектом поражения являются клетки иммунной системы. И поэтому создать вакцину традиционными способами не получается. Но появляются другие подходы.
Например?
Например, благодаря серьезному научному финансированию исследования именно этой инфекции, выяснилось, каким образом вирус попадает в клетку. И сейчас все направлено. Многие исследования направлены на то, чтобы профилактику устроить. Чтобы вирус даже при контакте с ним не мог проникнуть в клетку и не заразить человека. В этом направлении там достигнут довольно серьезные успехи и прогресс.
Не удержусь задать один вопрос. Тут два раза у вас были такие обороты. Он у меня в таком варианте созрел. Вот получается так. Для того, чтобы продвигать какую-то научную проблему, ту или иную, сначала нужно серьезно напугать сообщество, да, там, либо болезнью какой-то, либо там метеоритную угрозу там, и так далее. А так наука, есть такое немного?
Да, вне сомнения, есть.
Вам в этом смысле сложнее, наверное, да? Помочь пугать сообщество. Да. Борис Аркадьевич, скажите, раз заговорили мы про вакцины, очень много в последнее время говорится о геноинженерии, да, о нанотехнологиях. То есть, вот приходилось же наверняка слышать, читать фантастические, в том числе, произведения, да, когда в организм вводятся нанороботы, и они там организм этот от всего сами лечат. В этом направлении что-то двигается? Есть какие-то разработки, которые иммунология может взять себе на вооружение хотя бы в перспективе?
Именно нанотехнологические?
Нанотехнологии, геноинженерия и то, и другое.
Вы знаете, в варианте диагностики, то есть раннего распознавания без помощи аппаратуры, с помощью наночастиц, то есть диагностика именно. Здесь иммунологические методы используются, и это позволяет просто в минимальных количествах определять возбудителя, какой возбудитель, с чем мы имеем дело, какой это тип гриппа. Это прекрасно делается. Но это ближе к инженерным задачам. То есть, вариант введения в организм с тем, чтобы там... отдельные молекулы, они сейчас используются, это так называемые моноклональные антитела, для лечения множества заболеваний. И те заболевания, которые раньше считались неизлечимыми или тяжело лечимыми, они, в общем-то, достаточно хорошо лечатся даже. Существуют протоколы. Я имею в виду, к примеру, рассеянный склероз, ревматоидный артрит. То есть, такие достаточно тяжелые заболевания. То есть, научились получать с помощью методов молекулярной биологии.
Борис Аркадьевич, давайте с глобальных тем, может быть, перейдем к более узким и к более территориально к нам приближенным. Вот на территории Перми какие риски, какие угрозы с точки зрения иммунологии есть у населения? Есть ли какие-то особенности у нашего региона?
Дело в том, что наша лаборатория экологической иммунологии, Она была создана Валерием Александровичем Черешневым, академиком. Ну, вы знаете, что он сейчас возглавляет комитет по науке и по наукоемким технологиям. Вот. И основная проблема, которой лаборатория начинала заниматься под его руководством, она как раз последствия ядерных взрывов, которые проводились с целью увеличения нефтедобычи на территории Пермского края. Вот мы этой проблемой занимались фактически 10 лет.
Какие результаты?
Результаты, ну, дело в том, что у нас в нескольких местах проводились такие взрывы. Это была Оса, и это был Красновишерск. Ну, вот мы просто исследовали влияние, которое, возможно, оказало это воздействие на жителей и на их уже потомство, на детей.
Влияние есть?
Изменения иммунной системы мы обнаружили. Но связать напрямую, то есть это могут быть отдаленные последствия, довольно сложно. Другое дело, что мы, как многие из нас врачи, мы просто оказывали помощь, то есть иммунокоррекцию с тем, чтобы выправить иммунную систему обследованных до регионального уровня. А так, риски. Ну, риски, они стандартные. Это производственные загрязнения, которые, к счастью, сейчас ушли как бы на более низкий уровень. Но опять им на смену пришло автомобильное загрязнение. То есть, основное, что здесь действует, это выхлопы. То есть, аэрозоли, которые размером 10 микрон, которые могут вызывать повышение аллергизации организма. Ну, сейчас же везде основная проблема – это аллергия, как один из вариантов иммунопатологии.
Да, да, безусловно.
Вот. То есть, по всему миру аллергический марш.
И для Перми, мне кажется, это очень характерно.
Это характерно, но, мне кажется, сейчас на это не очень обращают внимание. Я имею в виду загрязнения, связанные с увеличением количества транспорта.
К сожалению, у нас нет рядом моря, которое могло бы в себя это все впитывать. Ну, просто есть пример. У знакомой ребенок действительно с тяжелой аллергией в Перми, пока они жили, его очень тяжело болел. Стоило ему ехать в Италию, там все прошло. Ребенок ел апельсины, помидоры, все прекрасно. Вернулись в Пермь, снова аллергия. Поэтому в конечном итоге уехали туда, где есть море. Борис Аркадьевич, ну, одна из тем, которые у вас в справке я вижу, влияние пола на иммунные функции. Что это за сексизм? У нас у мужчин и женщин иммунитет по-разному работает.
Ну, как вам сказать? Да, он работает по-разному.
В чем заключается?
Ну, дело в том, что у мужчин XY набор хромосом, а у женщин 2X. Большинство генов, которые контролируют работу иммунной системы, находятся в X-хромосоме.
То есть, у женщин иммунитет мощнее в два раза?
Нет, не в этом дело. Работает ведь только одна X-хромосома. Вторая как бы держится про запас. Просто у женщин в момент их вот уже развития внутриутробного есть возможность поменять неработающий ген на работающий из другой X-хромосомы.
Прекрасно.
Поэтому
есть запас всегда.
Да, поэтому есть заболевания, которые связаны, так и называются, сцепленные с их хромосомой. То есть, болеют мальчики, переносят девочки. Это первое. Второе, есть такие половые гормоны, набор которых отличается у мальчиков и у девочек. А особенно у мужчин и женщин. То есть, развитие... Различие, оно наиболее выражено, конечно, после пубертатного периода. Вот. А так, есть ряд заболеваний, которые чаще бывают у мужчин, а есть, которые чаще бывают у женщин. Включая и иммунологию. Ну, так, аутоиммунные заболевания – это прерогатива женщин. У мужчин их фактически нет. Другое дело, что... Не все связано с гормонами. И наличие половых различий, оно определяет разницу в продолжительности жизни. Но не секрет, что женщины живут дольше.
Да, да.
Вот в том числе благодаря иммунологическим особенностям.
И благодаря резервной X-хромосоме, да,
которой у нас нет. Да.
Но это же природа так запрограммировала,
да,
что мужская особь, она более изменчива, и поэтому должна быстрее со сцены уходить.
Ну, Валерий Павлович, есть гипотеза, согласно которой консерватизм женщины, он необходим.
Да, это как некое закрепление достигнутого природой.
А вот это вот... изменчивость мужчин, она дает возможность просто адаптироваться в зависимости от конкретной ситуации,
да, гениев в популяции. Больше, гениев и антигениев больше среди мужчин. Да? Ну, природа экспериментирует, а на женщине природа закрепляется, отдыхает.
Про изменчивость мы, дорогие слушатели, говорим в биологическом исключительно смысле. Про изменчивость, а не про измены. Чтобы нас правильно все поняли. Борис Аркадьевич, давайте перейдем к теме, которая меня, безусловно, тут привлекла в этой справке. Иммунофизиология грудного вскармливания. Ну, казалось бы, там-то вроде все понятно, да? Надо кормить грудью. Что тут изучать? В чем проблема? Расскажите.
Проблема заключается в том, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, всего 14% женщин кормят детей грудью до года.
Во всем мире?
Во всем мире. То есть, если брать отдельные страны, то цифры, конечно, варьируют. Это первое. Второе. Еще Антон Левенгук, который изобрел микроскоп, обнаружил, что в молоке, в женском, содержатся клетки. То есть, это не просто жидкость, а это жидкость типа нашей кровушки родной. То есть, там есть клетки. Вот последние годы, буквально последние 10 лет, это довольно детально изучается и в эксперименте у млекопитающих, и у человека, соответственно. Так вот, показано, что с молоком матери в организм ребенка переносятся не только антитела, защищающие его от инфекции, да? Но и клетки. Более того, эти клетки могут оставаться живыми. Ну, из-за особенностей физиологии новорожденного, потому что у него в желудке они не погибают. То есть, они могут использоваться как резервный материал организма новорожденного. И, соответственно, переносить иммунитет матери к новорожденному.
А что это за клетки?
Это лейкоциты. Среди лейкоцитов, ну, это клетки, так называемые белые клетки крови, там есть макрофаги, есть так называемые дендритные клетки. Это клетки врожденного иммунитета, и те, и другие. И есть лимфоциты, которые относятся, прежде всего, это Т-лимфоциты, которые переносят память, то есть, это в основном клетки памяти, к инфекциям, от которых защититься с помощью антител невозможно. То есть, к вирусным, в частности, инфекциям. И к тому же туберкулезу. Поэтому, когда новорожденный питается материнским молоком, он защищен, если мать вакцинирована, тем, против чего вакцинирована... В смысле, от тех инфекций, от которых была вакцинирована мать. Поэтому во всем мире сейчас, и у нас с 1 октября, тоже разрешили прививать беременных с тем, чтобы защитить... новорожденного. Так вот, большая часть защиты переносится с грудным молоком. Если этого лишают новорожденного, то новорожденный получает дополнительные риски в плане заболеваний уже вот после рождения.
Ну, и о дополнительных рисках мы поговорим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас сегодня Борис Аркадьевич Бахметьев, заведующий лабораторией экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов. А помогает мне вести программу Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук. Говорим мы о иммунологии и закончили мы о рисках, которые может принести человеческому организму отказ от грудного вскармливания. Точнее, не закончили, а вот только-только начали с этой темой. Борис Аркадьевич сказал, что всего 14% женщин в мире кормят грудью до года, и все это приводит к определенным негативным последствиям. Вот Борис Аркадьевич как раз хотел спросить, какие именно последствия могут быть, ну, в случае замены материнского молока, например, искусственными смесями.
Ну, все, о чем я говорил по поводу клеток, это невозможно воспроизвести ни в одной смеси. То есть, помимо антител, как уже говорили, да, там есть клетки. Более того, даже если молоко используется не родной матери, а молоко кормилицы, то те факторы, о которых мы говорили, они не будут работать.
Почему?
Потому что между матерью и ребенком существует генетическое родство. То есть наполовину половина материала как бы родное матери у ребенка. Но для ребенка материнское родное полностью 100%. То есть вот ситуация замены матери на кормилицу приводит к тому, что часть материала в дальнейшем может навести своеобразное эпигенетическое воздействие. То есть ребенок будет чем-то похож на кормилицу.
Ух ты, даже так.
Да, это хорошо известные вещи, которые известны среди селекционеров. Те, которые выводят чистые линии животных. Вот. Поэтому здесь есть определенные риски. И самое интересное, что эти риски описаны в религиозных канонах.
Например?
Например, по законам шариата, то есть в Коране есть определенные ссылки, которые запрещают браки между так называемыми молочными братьями и сестрами. То есть, если их воспитала одна кормилица, между ними брак запрещен.
Именно по этим причинам? Что есть уже некие факты генетической родства?
Просто хорошо известно, что при близкородственном браке или при близкородственном скрещивании у животных велик риск рождения потомства с патологией. Либо вообще отсутствие детей, то есть бесплодие, связанное с генетической близостью. Поэтому...
Борис Аркадьевич, про вакцины не могу не задать вам вопрос. Сейчас очень модно от вакцин отказываться. Ну, вот просто массовое такое поветрие. Целые секты фактически есть молодых мам, которые отказываются вакцинировать своих детей, аргументируя это тем, что от вакцин масса осложнений, масса рисков. И, в общем, жили без вакцин и когда-то в древности. И вот мы сейчас тоже без них прекрасно проживем. Ваша точка зрения по этому вопросу?
Категорически против. И объясню, почему. Дело в том, что вообще иммунная система – это та система, которая развивается благодаря тренировке. Отсутствие тренировки иммунной системы – это как Маугли. Если ее иммунную систему не тренировать, то она не научится отвечать, давать иммунный ответ, то есть защищать. В ситуации с вакцинацией мы моделируем ответ на обычную инфекцию. Дело в том, что вводя антиген вакцины, мы тренируем иммунную систему отвечать. Если ее не тренировать, то иммунная система начинает развиваться по другому сценарию. И сейчас существует так называемая гигиеническая гипотеза. Она была придумана еще в 1984 году, согласно которой чем чище, то есть без контакта с инфекционными агентами или с вакциной развивается ребенок, тем больше вероятность развития у него аллергии, то есть иммунного ответа по извращенному типу, что мы, собственно, и наблюдаем по всему миру. Поэтому есть такой международный журнал «Педиатрия», в котором была целая серия статей, посвященных вот родителям, вниманию родителей, где как раз рассматривались вопросы, в чем польза вакцинации, в чем вред возможный. Так вот, авторы этих статей, серии статей, показали, что основной вред вакцинации был связан с технологической недоработкой при создании вакцин. То есть, все побочные эффекты вакцин связаны с тем, что они либо недоочищены, либо сделаны как-то не совсем правильно. Но свою главную задачу в большинстве они выполняли. Я имею в виду защиту от конкретной инфекции, против которой была, ну, от которой, собственно, и вакцинировали. Поэтому в настоящий момент времени технология позволяет создать вакцины, которые являются поливакцинами. То есть, сразу от нескольких инфекций. Раз. Во-вторых, не имеют фактически никаких побочных продуктов. И в случае грамотного процесса вакцинации приводит к 100% защите. Другое дело, что это все делает необходимо с грамотными врачами. Потому что график вакцинации, он может отличаться, допустим, у мальчиков и у девочек в связи с половыми различиями.
Да-да, о которых мы уже поговорили.
Да. Ну и это единственная реальная возможность спасти от тех страшных возможных инфекций, с которыми мы сталкиваемся. А отказы от вакцинации приводят к тому, что сейчас появляется вдруг дифтерия, вспышка среди невакцинированного населения. А это очень страшно. Поэтому...
Да, которые, в общем, привыкли читать где-нибудь у Чехова, но не привыкли читать в новостях, да?
Да. Более того, очень серьезное сейчас изменение произошло в вакцинальном деле. Если раньше детей с аллергией отводили от вакцинации, то сейчас наличие аллергического заболевания не является противопоказанием.
А с чем это связано? Да, Валерий Павлович, пожалуйста.
Нет, у меня вот вы говорите о том, что организм и иммунную систему нужно постоянно тренировать. И я тут вспомнил, вот я один из рассказов вашего учителя, Валерий Александрович. Это действительно так, что если даже не, когда мы ведем речь не о вакцинах, если организм детский содержать в идеальной чистоте, ну и так далее, так сказать, то он может в определенной степени оказаться незащищенным к тому, чтобы жить в реальной окружающей среде.
Ну, так и происходит. Дело в том, что есть такие животные, называются гнотобионты, то есть животные, которые выращены вне микробного окружения. Так вот, у них совершенно изменяется развитие, и внесение к ним нормальной микрофлоры, то, что содержится у нас на поверхности и в кишечнике, приводит к тому, что они постепенно восстанавливаются и способны жить уже во внешней среде. Если их сразу выпустить, они будут не в состоянии сопротивляться, погибнут просто.
Да, Борис Аркадьевич, а по поводу как раз микробов и всего, что с ними связано, а насколько велики риски возникновения глобальных пандемий в сегодняшнее время? Ну, вот про ту же самую испанку.
Про испанку.
Да, вспоминали мы с вами.
Ну, видите, 33 миллиона может унести.
Ну, это Билл Гейтс. Да, это расчетные данные. А насколько вероятно, ну, за последние 10 лет мы стали свидетелями уже четырех инфекций. С учетом миграции, изменения характера его, темпов миграции, вполне вероятно появление новых.
А что за четыре новые? Ну, ВИЧ мы считаем.
Ну, вы же сами говорили. Птичий грипп.
Так, свиной.
Свиной грипп.
Эбола.
Эбола. Ну, Эбола, она известна более-менее давно. Ну, просто характер эпидемии приобрела только в настоящее время. Так что я думаю, что еще достаточно инфекций, которые... И потом микроорганизмы, в том числе и под действием, под антропогенным воздействием, тоже меняют свои свойства. А с учетом того, что... Давайте так. Вообще мы сами по себе представляем так называемый суперорганизм. Если число клеток в организме 10 в 18 степени, 10 в 14 степени, то число микроорганизмов 10 в 18 в нас.
То есть в нас больше микроорганизмов,
чем собственных клеток? В нас на 4 порядка больше микроорганизмов, чем собственных клеток. Поэтому вот тут рассуждать, понимаете, какие микроорганизмы. Очень плохо, когда наша микрофлора, которая составная часть нашего микроорганизма, начинает меняться. И это вот одна из серьезных проблем, которую сейчас достаточно широко освещают, пытаясь восстановить нормальную микрофлору с помощью кисломолочных смесей. Вот. Но на самом деле вот именно соотношение контролируется клетками иммунной системы и микроорганизмами. То есть они живут в симбиозе. Вот если его не нарушать, а нарушать его можно с помощью антибиотиков, неправильного лечения или отсутствие инфекций, опять же, приводит к тому, что организм не умеет помогать собственному микробному окружению. И, то есть, чужое микроокружение становится его. Вот эта болезнь.
То есть, отсутствие инфекций, следовательно, болеть все-таки периодически надо, но делать это грамотно, да, и под наблюдением врача.
Да нет, тут вопрос в следующем. Сама защита от инфекции, если уж говорить об инфекции, она осуществляется врожденным иммунитетом. Нобелевская премия по медицине в 2011 году была как раз присуждена людям, которые занимались врожденным иммунитетом. На 95% она защищает от инфекции. То есть при правильно развитой врожденной иммунной системе периодические заболевания просто необходимость.
Вот и у меня еще вопрос. Вот, у меня, во всяком случае, я не знаю, там, жить становится страшно, да, после ваших рассказов. Но вот мы говорили о том, что общество должно понимать, куда вкладывать деньги в науку. Да, вот в Штатах где-то на медицинские и биологические исследования более половины затрат на науку идет на эти цели. А у нас существенно меньше. Вот есть необходимость, наверное, у нас тоже управлять, да, вот, сказать, эти финансовые потоки, которые на разные разделы наук. И в какой мере, вот сегодня говорят, 21 век – это век биологии. Вот вы согласны с этим?
Конечно. Я согласен. Более того, есть определенные, с моей точки зрения, подвижки в этом направлении. Ну, возьмем центральные средства массовой информации. То есть, достаточно много передач, которые посвящены проблемам биологии и медицине. А вообще иммунология – это одна из наук, которая работает с экспериментами природы, в кавычках. Эксперименты природы – это пациенты. То есть, благодаря появлению ВИЧ-инфекции, СПИДу, иммунология сделала семимильные шаги. То есть, именно в научном направлении. А благодаря выявлению пациента с первичными иммунодефицитами, это врожденные дефекты, с которыми рождались люди и сразу погибали. Но сейчас уже известно 151 заболевание первичным иммунодефицитом. Люди не гибнут благодаря вот появлению новых средств, на которые, вы правы, в мире отпускаются достаточно серьезные деньги.
Борис Аркадьевич, ну, это в мире, а в Перми как у нас дела обстоят?
С финансированием?
С финансированием, с развитием материально-технической базы в общем и целом.
Ну, думаю, что...
Вы имеете в виду в части оказания медицинских услуг или поддержки науки?
В части поддержки науки, конечно, прежде всего.
Нет, поддержка науки достаточно серьезная у нас. Во-первых, у нас, ну вот Валерий Павлович здесь, представитель Пермского научного центра. Во-первых, у нас есть региональные гранты РФФИ. Большая часть которых посвящена, насколько мне известно, как раз проблемам биологии и медицины. Что касается подготовки кадров, то мы готовим специалистов и в университете биологов, и в медакадемии, в медицинском университете с этого года. То есть есть люди, которые готовы этим заниматься. Другое дело, что лабораторные исследования, которые позволяют делать заключение о том, что с иммунной системой у конкретного человека, они, к сожалению, ушли в аутсорсинг. То есть мой учитель Николай Николаевич Киворко, бывший главный иммунолог, в свое время создавал иммунологическую службу в городе Перми, которая сейчас, ну, сохраняется благодаря отдельным энтузиастам.
Борис Аркадьевич, хотел еще спросить, насколько сегодня популярно это направление среди студентов? Вот вы сказали, что в целых двух вузах фактически у нас идет подготовка в медицинском университете и в классическом биологии, да, я правильно понимаю?
Да, у нас есть специальность.
Насколько это популярно сегодня? Я знаю, что вот в медакадемии, особенно после просмотра сериалов «Клиника» и «Доктор Хаус», там выстроились просто очереди из желающих стать врачами. Насколько сегодня это популярно?
Ну, вы знаете, тут принципиально разные схемы обучения. Если у биологов это все-таки узконаправленная специализация, а она у нас достаточно хорошо, мы преподаем иммунологию, микробиологию в Государственном университете с 1990 года, а кафедра у нас официальная с 1994, ну, то есть уже достаточно
давно.
Мне всегда
казалось, что иммунологи – это априори врачи.
Нет. Есть иммунологи, которые занимаются научной работой и проводят лабораторные исследования. Есть иммунологи, которые имеют специальность аллерголог-иммунолог или врач вакцинопрофилактики, который занимается уже лечение. Либо вакцинацией, либо лечением аллергии или иммунопатологических процессов.
Угу.
Значит, кафедра иммунологии в медицинском университете – это кафедра, ориентированная на то, чтобы все врачи знали иммунологию. То есть мы преподаем на всех факультетах. Соответственно, специалистов иммунологов узком профильных кафедры не готовят. Они ими становятся уже по выбору после того, как придут интернатуру, ординатуру, вот тогда. Но дисциплина пользуется интересом у студентов, но это уже будущие врачи. Но я думаю, что если бы она не пользовалась, то ее бы просто не открыли как кафедру.
Так что, друзья, если хотите в иммунологи, вам либо в классический университет, либо в медицинский университет, в зависимости от того, чем хотите заниматься. Борис Аркадьевич, какие глобальные сейчас вызовы стоят перед иммунологией? Какие задачи в течение ближайших, не знаю, 5, 10, 15, 25 лет хотелось бы решить? Лично вам, может быть, и науке в целом, как направлению?
Нет, как науке, как направлению. Значит, первое – это разработка конкретных иммунологических препаратов для точечного лечения отдельных видов заболеваний.
Например?
Опухоли. Противоопухолевые препараты. Дело в том, что онкология достаточно тесно связана с иммунологией. Но здесь все наоборот. Здесь собственные клетки, которые вдруг становятся врагами. И вот научить иммунную систему их уничтожать – это, в общем, одна из основных целей. То есть представьте себе антитело, которое распознает опухоль, но на этом антителе посажен либо радиоактивный изотоп, либо яд, который убивает конкретно опухолевые клетки, не трогает соседей. То есть успехи в этом направлении уже есть. Ряд опухолей уже лечится с помощью аналогичных препаратов. Сейчас идет попытка найти применение для лечения других патологий. Но это вот первое. Второе. Аналогичные препараты для избирательного лечения ищутся для аутоиммунных заболеваний. Когда иммунная система работает неправильно и начинает разрушать собственные. Тоже в этом направлении тоже есть успехи. То есть, реально действующие препараты, которые действуют на иммунную систему очень избирательно. Ну, вот это первое. Такое глобальное. Угу. Ну, второе – это вакцинация, о которой мы говорили. То есть, есть инфекция иммунной системы, в частности, ВИЧ-инфекция, которую пытаются лечить. Создаются препараты, создаются профилактические средства, о которых мы говорили чуть раньше.
Ну, вот Пермская школа иммунологии здесь достойное место занимает вот, ну, в российской науке. Насколько я знаю, ведь она достаточно сильная, известная школа.
Ну, вы знаете, у нас сильные учителя. Ну, я уже упоминал об академике Черешне. К сожалению, покойном Николае Николаевиче Георгиеве. Школа иммунологов Пермская, она известна. И здесь, и за рубежом. Наши представители работают и за рубежом, бывшие соотечественники. Но у нас направление немножко, если применительно к стратегическим направлениям, о которых я просто успел упомянуть, у нас есть опыт определенной так называемой иммунокоррекции. То есть, вот Николаем Николаевичем были разработаны методы постсимптомной иммунокоррекции. И есть по этому поводу определенные достижения. То есть, мы умеем лечить иммунопатологические процессы. Первое. Второе. У нас очень серьезная школа работы по иммунодиагностике. То есть, у нас есть коллеги, которые умеют буквально на коленке определять любую инфекцию, не используя прибор. Я Раеве, Михаил Борисович Раев. Вот. У нас неплохо поставлен вопрос с лабораторной службой. То есть, до настоящего момента времени мы продолжаем определять. То есть, не надо выезжать из города, чтобы определить, что с вашей иммунной системой. То есть, мы можем это сделать. Ну, а по количеству кадров, я имею в виду остепененных, то, ну, в среднем у каждого моего коллеги по 10 учеников.
А вот вы сейчас сказали, что вы умеете, никуда не надо выезжать, вы умеете все рассказать об иммунной системе. Вы как бы определенную рекламу себе сделали. Я боюсь, завтра у вас очередь не выстроится возле вашей лаборатории.
Нет, я в данном случае говорил не о своей лаборатории. Вы мне спросили про Пермский регион, да?
Ну, понятно.
Наша лаборатория, как лаборатория научно-исследовательская, непосредственными анализами не занимается. Этими анализами занимаются наши ученики на территории сертифицированных, лицензированных структур.
То есть, Пермь в этом плане, так сказать, район достаточно благополучный с точки зрения диагностики иммунной системы, так сказать, и профилактики.
Да, да. Более того, он достаточно дешевая диагностика. Если стоимость анализа иммунной системы в московских фирмах, я не буду называть конкретные, да, примерно 10 тысяч исследовать иммунную систему, в Самаре 5 тысяч, то у нас это стоит 1800.
Главное, чтобы сейчас эту информацию наши специалисты не восприняли как призыв срочно поднять цены до уровня московского или хотя бы самарского.
Да, я думаю, они знают.
Это под контроль.
Ну что ж, на этом мы вынуждены завершить сегодняшний выпуск программы. В гостях у нас был Борис Аркадьевич Бахметьев, заведующий лабораторией экологической иммунологии Института экологии и генетики микроорганизмов. Помогал мне вести эфир Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, председатель Пермского научного центра, академик Российской академии наук. Оставайтесь на 91.2 FM, друзья. Всего доброго.